Часть десятая. На ветрах. Не бойся ошибиться, но бойся оказаться правым. Назидание, обнаруженное в книге мудрости для воспитания мальчиков. Глава 32. Снова переодевшись в клашинский наряд биорга, скрывающий лицо и телосложение, Райф неспешно шел по центральному проходу воздушного корабля. Держа в руке пустую плетеную корзинку, он направлялся к камбузу, чтобы забрать холодные блюда, подающиеся в обед. Как правило, еда состояла из твердого сыра, еще более твердого черствого хлеба и бутылочки вина, чтобы запить все это. Однако сейчас Райф следовал на камбуз не столько, чтобы насытить желудок, сколько чтобы получить информацию. Вместе со своими спутниками, Чаеном, привязанным пратиком и бронзовой женщиной Шией, он уже двое суток находился на борту корабля, который назывался «Летучим пони». И вот сегодня утром на дверях каюты прикололи сообщение о том, что корабль меняет маршрут. Первоначально пони направлялся прямиком к торговой переправе, большому городу, раскинувшемуся посреди обширных степей Аглярларпока. Это дикое место, свободное от власти законов, открыло бы Райфу множество способов и средств исчезнуть, возможно, начав новую жизнь. Но только сейчас корабль через два колокола должен был причалить в Азантии. Зачем? Вот что заставило Райфа покинуть каюту, оставив пратика вместе с Шией. Известие о предстоящем изменении маршрута не давало ему покоя, особенно если учесть, что в кратком сообщении не было указано на то, как долго пони задержится в Азантии. Весь план бегства из наковальни строился на том, что никаких задержек в пути не будет. Райф представил себе исповедника Врита, копающегося в сгоревших обломках упавшего клашинского корабля, и его ярость, когда он обнаружит, что бронзового изваяния там нет. Несомненно, взбешенный Врит разошлет во все стороны почтовых ворон, призывая обратить особое внимание на два других корабля, отчаливших в тот вечер из наковальни. Райф не мог рисковать тем, что одна из этих ворон опередила пони, известив о том, что на борту корабля может находиться вор вместе с украденным бронзовым сокровищем, не имеющим себе равных. Также его беспокоило то, когда именно корабль изменил курс. Неужели все дело снова в невезении, к чему он уже привык? Или речь тут идет о чем-то пострашнее? Райф пошел по длинному коридору, ведущему от носа к корме, но так далеко он идти не собирался. Каюта-гостиная, где находились также кладовая и камбуз, располагалась в средней части судна, где проход расширялся. Толкнув двери, Райф оказался в просторном помещении. В нос ему тотчас же ударил смрад потных тел и заплесневелого сыра, хотя отделить один запах от другого было непросто. Каюта-гостиная была разделена на две половины. Справа тянулись шкафы и полки кладовой, а перед ними стойка, за которой стоял прислужник в небесно-голубой ливрее, и рядом с ним угрюмый писец, заносивший в толстую книгу стоимость всего того, что съедал и выпивал каждый пассажир. Конечно, за 1-2 серебряных эйри можно было побаловать себя лакомствами, сухофруктами, холодным сгущенным молоком, сахаром, солониной. На камбузе имелась также чугунная печка, топившаяся углями, на которой можно было подогреть хлеб или сыр, но это удовольствие стоило пол-эйри. Райф, опустошив свой кошелек наймом каюты для торговца Имри, не мог позволить себе тратить деньги на подобные скудные радости. Даже натянув кожаный шлем с вуалью, части наряда биорга, Райф опустил лицо, оказавшись в гостиной. Подойдя к кладовой, он украдкой оглядел помещение. Левая половина представляла собой зеркальное отражение правой, но только стойка на этой стороне ограждала полки с закрепленными веревками, пыльными бутылками и ряды фляг и бочонков на полу. Здесь царила старая корга, выдававшая чарки с крепкими настойками, кружки пива и стаканы фруктовых вин. Она предлагала также всевозможные листья для трубок, курить которые можно было только здесь, где за любым огнем бдительно присматривал широкоплечий охранник. Впрочем, никто не возражал против такого пристального внимания. Все прекрасно понимали, какая опасность над головой. Войдя в гостиную, Райф обвел взглядом собравшихся там пассажиров. Их было человек 10, в основном кривоногих гулдгульцев, но также несколько долговязых аглера-ларпокцев с обветренными лицами. У последних в рукавах курток имелись вырезы, открывавшие выжженные клейма их рангов. Лица всех присутствующих обратились к вошедшему. Из сотни с лишним пассажиров, направлявшихся на крайний запад, клашенцев была лишь горстка, по крайней мере, как смог определить Раев. В обращенных на него взглядах читались все чувства от неприязни до неприкрытой враждебности. Все эти два дня Райф обыкновенно посылал за едой Пратика. Это было необходимо для того, чтобы сохранять маскарад, Чаен, выдававший себя за члена касты Имри и свободно владеющий клашенским языком, мог вступить в разговор, если бы к нему обратился кто-либо из соотечественников. Райф же знал по-клашенски лишь несколько слов. Однако, как вскоре выяснилось, эта предосторожность была излишней. Никто из других клашенцев, находящихся на борту пони, и не думал заговаривать с Пратиком. Причина подобной сегрегации была очевидна. На борту нарастало напряжение. Все стали свидетелями уничтожения клашенского судна у причала Эйр-Рига. Пассажиры относились друг к другу с подозрительностью. Многие укрепились в убеждении, что у подобного жестокого нападения имелись веские основания. Иначе зачем Халлендия дерзнула навлечь на себя гнев могущественного южного клаша? И по мере того, как пони летел все дальше над бескрайними просторами моря, страхи нарастали, подпитываемые предположениями об ответном ударе, о неминуемой войне. Этим страхам нужна была мишень, и в конце концов, козлами отпущения стали немногочисленные клашенцы на борту, говорившие на чуждом наречии и избегавшие общения с остальными пассажирами. Пратик даже поведал о том, что один из попутчиков плюнул в него. Вообще-то Имри не должен был стерпеть подобное оскорбление, однако Пратик промолчал, не желая привлекать к себе внимание. Несомненно, на такое неприязненное отношение попутчиков обратили внимание и остальные клашенцы. Чтобы не возбуждать новых подозрений, они не выходили из своих кают, стараясь свести до минимума общение с другими пассажирами. К сожалению, Райф сейчас видел, что внезапная, необъяснимая остановка в Азантии довела напряжение до градуса кипения. Все до одного взгляда, встретившие его появление в гостиной, горели недоверием и подозрительностью. Глаза сверкали яростью, словно именно лично Райф был виноват во всем, в том числе в их собственных страхах. Райф пришел сюда, чтобы как бы невзначай выяснить, известна ли кому-либо причина внезапной необходимости зайти в порт Азантии. Но за те несколько шагов, которые потребовались ему, чтобы дойти до стойки перед кладовой, он понял не только бесплодность таких попыток, но также и то, что его с большой вероятностью вышвырнут за борт, если он привлечет к себе внимание расспросами. Райф взвесил мысль просто сойти на землю в Азантии. Может быть, ему и его спутникам лучше спрятаться прямо под носом у охотников, вместо того, чтобы продолжать путь до Аглера Ларпока. «Что угодно?» — спросил прислужник, когда Райф подошел к стойке. Поставив на стойку корзинку, Райф протянул расписку. «Как обычно», — сказал он, притворяясь, что говорит с акцентом, словно холлендийский язык ему не родной. «Премного благодарен», — с подчеркнутой вежливостью добавил он. Подобной любезности он заслужил лишь хмурый взгляд. Молча забрав у него корзинку, прислужник отвернулся к полкам, набирая снеть. Он двигался подчеркнуто медленно, всем своим видом выражая отвращение. Протянув было руку к свежему куску сыра, прислужник отдернул ее, выбирая другой, старый, с зеленой заплесневелой коркой. Он швырнул сыр в корзинку. Буханка хлеба, последовавшая за сыром, также была покрыта пятнами черной плесени. Райф притворился, будто ничего не заметил. Сейчас не время поднимать скандал. У него за спиной нарастал недовольный ропот. Несколько громких голосов были обращены прямо к нему. «Проклятые клашенцы! Я говорю, нужно сжечь их всех до одного! Выбросить мерзавцев за борт!» Старый писец за стойкой, чье лицо сморщилось в усталом отвращении, взял у Райфа расписку и отметил, что ему выдал. Судя по разрезу на рукаве, это был уроженец Аглера Ларпока. Однако клеймо было рассечено шрамом, указывающим на то, что писца изгнали из его ранга. По-видимому, теперь для него единственным убежищем оставались просторы неба. «Что-нибудь еще?» — ледяным тоном спросил прислужник. Этот вопрос он задавал уже несчетное количество раз. Райф молча покачал головой. Даже если бы у него имелась лишняя монетка, он чувствовал, что сейчас лучше побыстрее убраться отсюда, не дожидаясь, когда расплавится этот твердый, как камень, кусок сыра. «Пожалуйста, заказывайте все, что хотите», — раздался у него за спиной приглушенный тканью певучий голос. «Я с радостью заплачу». Обернувшись, Райф увидел позади еще одну фигуру в расшитом биарга. Женщина придвинулась к нему, возможно, чересчур близко, очевидно, ища родственную душу среди назревающего в гостиной шторма. У Райфа внутри все оборвалось. «Бен Миди», — выдавил он, приветствуя незнакомку по-клашенски, стараясь изо всех сил подражать ее распевному говору. Ему хотелось отказаться от великодушного предложения женщины, но для этого он недостаточно хорошо владел клашенским языком, а рисковать разоблачением Райф не мог. Можно было предположить, какой будет реакция этих заведенных до предела людей, если выяснится, что он не тот, за кого себя выдает. Райф мысленно представил себе долгое падение с кормы корабля в лес при облачке далеко внизу. Пони как раз пролетал над горем, покрытым бескрайним зеленым морем. Этот полет ознаменует возвращение на родину матери Райфа, хотя сам он предпочел бы обойтись без этого визита. Стоящая рядом с ним клашенка положила на стойку Эйри. Ее рука в перчатке пододвинула серебряную монету песцу и отмахнулась от любых попыток вернуть пол Эйри с дачи. «За ваши труды и любезное обслуживание», — сказала женщина. Схватив монету, писец показал ее прислужнику. Тот мгновенно заменил Райфу черствую горбушку на свежий кусок хлеба, и оба они поспешили к чугунной плите. Клашенка придвинулась к Райфу. «Раз уж нам придется подождать, пока подогреют ваш сыр», — певучие нотки исчезли из ее шепота. Острое лезвие ткнулось Райфу в бок точно в районе почки. «Полагаю, мы сможем поговорить». Обернувшись, он заглянул в узкую щель, скрывавшую лицо незнакомки. Золотисто-медные глаза, сверкнувшие на него, были ему хорошо знакомы. Это была Лира Химарч. Стоя у окна каюты, пратик в сотый уже раз гадал, что он здесь делает. Чаен согласился присоединиться к вору и похищенному сокровищу в надежде преподнести эту ценную добычу и моряка и в награду получить свободу. Пратик потрогал свой железный ошейник. Он хорошо помнил то счастье, смешанное с ужасом, которое испытал, когда железный обруч сомкнулся у него на горле. На шее до сих пор оставался шрам от раскаленного металла, обжегшего нежную плоть, несмотря на защитную керамическую пластинку. Ошейник говорил о том, что пратик добился почетной ступени высшего прозрения в алхимии, но железный обруч также навеки привязывал его к Релису и Малшо, его хозяину. Пратик тщетно пытался представить себе, каково это будет освободиться от тяжести ошейника. Ему казалось, он взлетит в воздух, если его отцепят от этого якоря. Но даже в этих мечтах надежда смешивалась со страхом. Пратик опустил руку. Когда они покидали причал на ковальне, Райф предупредил его о смене корабля лишь в самый последний момент, и ему не оставалось ничего другого, кроме как следовать за вором. Но куда мог привести этот новый путь? Закончится ли он у престола Имрика, как и предполагалось изначально, или пратику суждено будет навеки оставаться изгнанником, чаеном, нарушившим свою клятву, несчастным беглецом? Пратик попробовал высказать свои тревоги гулдгульскому вору, но тот и не ответил ему ничего определенного. «Все еще подвешено в воздухе», — сказал Райф, махнув рукой на корабль, попытавшись весельем смягчить двусмысленность своих слов. Пратик даже подумывал о том, чтобы обратиться к кому-либо из находящихся на борту корабля клашенцев, раскрыть свой обман, умолять о прощении. Однако он понимал, что этот путь, скорее всего, закончится его смертью, особенно после гибели в огне корабля под клашенским флагом. Отчасти в этой трагедии был повинен он сам. Но была и другая истинная причина, почему пратик молчал. Он обернулся к бронзовому изваянию. Шия стояла перед другим окном. За прошедшие два дня она редко отходила от этого окна, предпочитая купаться в ярком солнечном свете. Бронзовая женщина даже скинула с себя биарга, бесстыдно оставшись полностью обнаженной, всемерно открывая себя отцу сверху. Под его светлым взором бронза плавилась, становясь немыслимо теплой и мягкой. Пряди шеи распадались на тончайшие волоски, которые можно было смахнуть со щеки или заправить за ухо. Непосвященный, видев шею лишь мельком, мог запросто принять ее просто за загорелую женщину, обладающую исключительной красотой. Только глаза выдавали ее неестественность. Остекленевшие, они светились внутренним огнем, не заметить который было невозможно. Энергия солнечного света превращала небесную лазурь в этих глазах в темную синеву моря, озаренную вспышкой молнии. Пратик находил ее взгляд, когда она снисходила до того, чтобы посмотреть на него, непостижимым, пугающим и в то же время чарующе прекрасным. Чаен понятия не имел, какие алхимикалии подпитывают бронзовое изваяние, наделяя его даром жизненных сил. У него в груди не затихал спор. А это вообще алхимия? Или ее оживили своим прикосновением боги? И именно эта загадка удерживала его подле Шии и Райфа. Каким бы ни был ответ, Пратик чувствовал, что бронзовая женщина уходит в глубокое прошлое, более древнее, чем самые древние истории, возможно, в ту эпоху, когда венец еще только был сотворен изо льда и пламени, которое на языке древних называлось Пантарегаз, забытым веком. «Так как же я сам могу забыть тебя?» Пратик шагнул к стоящей у окна Шии, внимательно разглядывая ее. В последнее время в бронзовом изваянии появилось нечто такое, что вселяло в него тревогу, однако он никак не мог понять, в чем дело. Шия стояла, обратив свое лицо к солнцу. Ее щеки переливались всеми оттенками сочной меди, от розового до темно-красного. Губы ее, насытившиеся этими же красками, приобрели цвет, подчеркивающий изгиб рта. Живот и ноги, частично погруженные в тень от подоконника, оставались бронзовыми в бурых и тускло-желтых тонах. Задняя ее половина, отвернутая от солнца, также была темной, что подчеркивало изгибы ее широких бедер и полных ягодиц. Взгляд Пратика скользнул вверх, к налившимся грудям размером не больше спелой айвы, но идеально прорисованным, с темно-бронзовыми ореолами и торчащими сосками, обращенными к солнцу. Чаен не мог оторваться от этой запечатленной в бронзе красоты. Запросто можно было поверить в то, что какая-нибудь богиня пожелала наполнить своей сущностью такие формы. Пратику захотелось провести ладонью по бронзовым изгибам, но не так, как мужчина ласкал бы соблазнительную женщину, а скорее как ученый, стремящийся исследовать и понять стоящую перед ним загадку. Смущенный близостью Шии, смущенный своими собственными чувствами, Пратик отвернулся от нее и уставился в окно. Внизу за кормой остались скалы Круче. Покинув высокогорье Приоблачье, воздушный корабль плыл в вышине над бухтой обещаний. Впереди на севере на берегу раскинулась Азантия. С такой высоты можно было различить укрепление вышнего оплота в форме звезды. Голубизна моря на всем протяжении от пристани была усеяна белыми парусами. На другом конце города десятки пузырей висели над причалами, протянувшимися на 1000 акров. Одни корабли были размером с летучего пони, другие гораздо меньше. Дальше, к северо-востоку, над своими гнездами зависли огромные боевые корабли. Пратику несколько раз доводилось бывать в Азантии вместе с Релисом по торговым и дипломатическим делам, но он находил город беспорядочным и хаотичным. Ничего похожего на столицу Клашинской империи Кесалимри, в переводе «поцелованный богами», каковым и являлся этот город. Чаен воскресил в памяти пышные сады, белые дворцы и 33 увенчанные золочеными статуями белые колонны пантеона всех святых. Под обсидиановым кулаком Имрика повсюду строжайшим образом поддерживался идеальный порядок. Все низшие касты выполняли свою работу подобно шестеренкам огромного механизма, и никто не смел ни на шаг отойти от своих обязанностей. Кроме меня. Это новое его состояние, без касты и хозяина, восхищало и в то же время пугало Пратика. Он всегда мечтал о том, чтобы обрести свободу, избавить свою шею от ненавистного железного обруча, но куда теперь приведет эта стезя? Опасность была большой, однако смерти Пратик не боялся. Всю свою жизнь он прожил с приставленным к горлу ножом, когда один единственный неверный шаг мог стоить ему жизни. Нет, на самом деле грудь его сдавливала мысль о том, что впредь предстоит самому определять свою жизнь, полностью освободившись от четкого, слаженного механизма Клаша. И в самом конце всем его надеждам суждено разбиться вдребезги. Это будет страшнее самой лютой смерти. Пратик смотрел в окно, как корабль начинает снижаться к причалам Азантии, идя по ветру, который в здешних местах на маленьких высотах неизменно дует на восток. За прошедшие дни, покинув земли Гулдгула, пони пересек море, поочередно держась в двух воздушных потоках, текущих над венцом в противоположных направлениях. Корабль набирал высоту и попадал в область горячих ветров, неизменно дующих на запад. Гонимый жаркими потоками, он несся вперед до тех пор, пока жара не становилась невыносимой, после чего опускался вниз в холодные потоки, идущие в противоположном направлении, и какое-то время следовал в них. Затем, остыв, опять поднимался вверх, снова и снова, туда-сюда, подобно водному судну на морской зыбе. Но теперь, похоже, вверх пони больше не поднимется. Корабль описал круг, направляясь к обширным полям севернее Азантии, готовый причалить. Вместе с кораблем повернулась и Шия. Бронзовая женщина обратила свое лицо в противоположную сторону. Она даже перешла к другому окну, вынудив Пратика поспешно освободить ей дорогу. всеми силами изваяния старалась смотреть на скалы круче. Что она делает? И тут до Чайена дошло. Он наконец сообразил, что не давало ему покоя все утро. На протяжении всего путешествия Шея почти ничего не говорила, лишь изредка произнося одно-два слова, по большей части относящихся к какой-то настоятельной потребности, известной ей одной. Два последних дня она всегда смотрела на восток. Райф упомянул об этой странности в ее поведении, предположив, то, что ищет Шея, находится в той стороне. Но только в течение сегодняшнего долгого утра Шея начала поворачиваться подобно тени от солнца, совершающей путь по циферблату календаря в центре Кисалимри. Бронзовая женщина поворачивала лицо, шаг за шагом отворачиваясь от запада, и вот сейчас она смотрела прямо на восток. Это стало еще заметнее, когда пони оказался над сушей. Что изменилось? Пратик приблизился сзади к застывшей перед окном Шии. Она не отрывала взгляда от древних зеленых лесов Приоблачья. Вдалеке с трудом можно было различить самую высокую часть высокогорья, почти поглощенную облаками, саванной Далаледы. Корабль продолжал разворот над сушей, и Шея также крутилась, глядя строго на восток. «Что стряслось?» — пробормотал пратик, обращаясь в первую очередь не к ней, а к себе самому. И тем не менее бронзовая женщина ответила ему, не оборачиваясь.
«Мы должны вернуться обратно».
«Куда?» — она снова умолкла. «Шия, куда ты хочешь возвратиться?» — настаивал Чайен. Бронзовая женщина по-прежнему не обращала на него внимания. Тем не менее, краски на ее обнаженной поверхности задвигались быстрее, передавая возбуждение. Испугавшись, что случилась какая-то непоправимая беда, пратик повернулся к двери каюты. «И куда пропал Райф?»